15:14 в Москве, в студии Вести ФМ, Наталья Мамедова. Здравствуйте, но в эфире программа «От 3 до 5» и Евгений Сатановский. Евгений Янович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну, в Москве пробки, снег, в Казахстане цветная революция. А, насколько я могу понять, перед нашими переговорами с американцами и натовцами, чтобы мы не скучали. Мало нам было Майдана на Украине с его последствиями. Но я же говорил довольно часто, что у нас последняя страна Евразес, в которой пока все спокойно. Пока закончилось. Все нормально. Как нам предсказывала Хиллари Клинтон, а не будет у вас ни сна, ни покоя, проклятые мальчиши, сказали нам буржуины. Но сейчас среда, и в нашем первом часу с нами Александр Городницкий. На связи ли Александр Моисеевич?
Так точно, я здесь.
Здравствуйте, Александр Моисеевич. Ну, давайте я отдам вам слово, потому что видит Господь, вокруг творится такое, что хоть в историю погрузясь, мы немножко расслабимся.
Хорошо, если удастся, я бы и сам рад. Спасибо. Я хочу поздравить всех наших слушателей и вас, Евгений Иванович, с Новым годом. Хотя он и год тигра, и черт его знает, что там будет, судя по некоторым уже сейчас статистическим данным. Во всяком случае, легкого перехода на счастливую жизнь, что-то пока нам не обещают. Идет продолжение ковида, если там в Америке самое благополучное, с одной стороны, казалось бы, миллион заражений в сутки, то Россия еще, слава богу, дай бог. Вот, так что я не знаю, что будет дальше, но тем не менее будем надеяться, как всегда, на то, что этот год будет счастливее, чем ушедший. Вот, потому что хуже уж вроде как и некуда. Вот, я хочу, кстати, вот воспользоваться моим выступлением, что я получил в последние 5-6 дней очень много писем. Дело в том, что в конце прошлого года я выступал в Москве в Низе Глухаря, но там залы маленькие. Было два концерта в самом конце года. И получаю много писем, что когда будут еще концерты, что мы не смогли, не успели там пойти и прочее. Так вот, хочу известить моих слушателей, что у меня 2 и 5 февраля в том же Гнезде Глухаря будет 2 авторских концерта. 2 числа вечером в 20 часов, как всегда, тема «Разведенные мосты» по новым песням и стихам. И 5-го споем «Ребята вместе». Это классика авторской песни, но, прошу извинения, моя. Вот. Это будет дневной концерт, обед с Городницким в 14 часов. Вот. Это, так сказать, для пожилых людей, которым вечером ходить как-то уже сложнее. Так что вот, будем все-таки, ребята, жить и надеяться на то, что все будет хорошо. А я начну с Нового года и прочту старое лирическое стихотворение свое, написанное в Новый год, когда я еще был совсем молодым. Мы наши жизни накрепко связали, когда в метельном тающем дыму купили елку где-то на вокзале, в чужом ее поставили дому, и Новый год под елкою встречали, и счастливы мы были до утра, тогда любовь была еще в начале, и жизнь в начале, помнится, была. В ночи куранты били за стеною, скрипела, наклонясь, земная ось. Прошли года, и кто тому виною, что мы с тобою прожили их врозь? Но в старости, уже впадая в детство, с надеждою, мы вспоминаем вновь, что Новый год – единственное средство вернуть обратно юность и любовь. И пахнет так от новогодней ели, такая за окошком чистота, что, кажется, поселит снег метели, и все начнется с белого листа, и даже у последнего причала себя не стоит доверять врачу. И можно все опять начать сначала. Поставить елку и зажечь свечу. Вот на это и надеемся, ребят. Календари. Мне никогда не плавать по морям, на голове не тающее просить. Не верю отрывным календарям, ведь прошлое не оторвать, не бросить. В иное время, в стороне иной, забытые, припоминая лица, листаю календарь перекидной, где сохранились старые страницы. Приезды и отъезды без конца, мой день рождения птичкой помечен. Вот и ухода мамы и отца, которые я зажигаю свечи. День первой нашей встречи, Новый год, день снятия блокады, день победы, все прожитые радости и беды, и то, что больше не произойдет, и если Питер в белизне ночной, и боль, что в сердце до сих пор случится. Не нужен календарь отрывной, мне пользоваться им не научиться. 1 января 2019 года родился замечательный писатель Даниил Александрович Гранин, умерший в 2017 году. Я счастлив быть дружным с этим человеком. В памяти Даниила Гранина. Летний день пал во мне, словно опустевший кров. Умер Гранин в 98 у гранитных Невских берегов. Пережив отпущенные сроки, на года оставшийся один, был он неизменно одиноким, питерский великий гражданин. Жизнь прожив не без опаски, за спиной блокада и война, был он властью старости обласкан, премии, квартира, ордена. Не убит на фронте, только ранен, избежав посадок и голгов, в 98 умер Гранин у гранитных Невских берегов. Много, увы, терпел он молча, в чем винили прочие его. Пробовал с волками выйти по-волчьи, но не получилось ничего. Много раз перед властями дерзко, заявив протест очередной, у него искали мы поддержку, укрываясь за его спиной. Обернись назад и не печалься, время устремляется вперед. Защищать наш город от начальства тяжелее, чем от немецких рот. Темою для споров став заранее, для любых писательских кругов. В 98 умер Гранин у гранитных Невских берегов. И того, возможно, не желая, мы с тобою в затяжном бою оказались на переднем крае у чужого века на краю. 3 января 2003 года родилась Грета Тунберг, шведская девушка, наделавшая шум в связи с идеей антропогенного влияния на глобальное потепление, выступавшая в ООН и давшая большой, так сказать, разогрев этой идиотской идеи, что человек якобы влияет на глобальное потепление, что привело к Киотскому соглашению, к Парижскому соглашению, в которое Россия тоже по глупости, по-моему, ввязалась, и так далее, и тому подобное. У меня есть песенка такая сатирическая про «Дорогая Грета». «Дорогая Грета, что глядит с портрета, а тебе в газетах шум идет и звон. Твой доклад задорный, для науки спорный, слушает покорно сессия ООН. Дорогая Грета, в атмосфере где-то нас вгоняет в лето страшный углерод. Ждет теперь планета, дорогая Грета, твоего совета, как спасти народ. Тетеньки и дяди, при таком раскладе незачем учиться, незачем учить. Расскажи нам, Грета, про скончание света. Премию за это можно получить. Дяденьки и тети, что всегда нам врете и на все пойдете для своих затей, не сгущайте тучи и на всякий случай перестаньте мучить маленьких детей. И глобальное потепление. Я его как-то читал, но не вредно еще раз его послушать. Моей доверчивой стране наперекор научным мнениям опять навязана извне борьба с глобальным потеплением. Сегодняшнее это зло придумал хитроумный некто, решив, что все это пошло от парникового эффекта. И, перекашивая рот, кричат кликуши с иступлением, что атмосферный углерод грозит глобальным потеплением. Виной современный век, дающий выбросы углерода, всему виной человек. Его коптящие заводы растают все массивы льда. И через год, по крайней мере, по рекам убежит вода, и океан пойдет на берег. Близка грядущая беда. Страшней кошмарных сновидений. Давайте деньги, господа. Нам нужно очень много денег. Одолеваю углерод. Рискую наступать на грабли. Мы парусы построим флот. По небу пустим дирижабли. О детях думая сейчас, повсюду. В будущие годы мы перекроем нефть и газ. И перестроим все заводы. Перечитаешь этот вздор. И злая ждет тебя обида. Поскольку в мире нынче мор, он вымирает от ковида. В тревожный этот день и час порой всемирной обороны преступно было бы для нас бросать на ветер миллионы. Мне нужно ввязываться в бой под власть чиновничьих решений. Нас призывает за собой туман парижских соглашений. И бежая в сотый раз научная первооснова, что было все это до нас. И неизбежно будет снова, что человек здесь ни при чем, запугивать не надо граждан, что мир живой не обречен на затопление и жажду, и всем, кого попутал бес, так почему-то и не ясно, что греет солнце нас небес, а солнце людям не подвластно. Спасибо.
Спасибо вам.
Так, едем дальше?
Едем.
4 января, Всемирный день тяготения. Исаак Ньютон, великий английский физик, геолог. Смотрю в окошко, как на берег Сьюта в теперь уже забывшемся году. Мне видится задумавшийся Ньютон и яблони в желтеющем саду. И веток узловатые сплетения с плодами, недоступными для глаз. Лишь осенью законы тяготения становятся понятными для нас. Движение масс во власти ускорения. Но соглашаться с этим не спеши. Чем больше расстояние и время, тем больше притяжение души к минувшему. И память прихотливо меняет кадры в утреннем окне, где волны набежавшего прилива неотвратимо тянутся к луне. 4 января 1785 года родился Якоб Грим, немецкий филолог, который был одним из публикаторов сказок немецкого народного фольклора. Не напрасно говорим, всем известно это, что из сказок братьев Грим Пушкин брал сюжеты. От родных морей и рек, им добавив силу, он героев их навек перевез в Россию. Чужеземных чаек крик над водой зыбкой, где поймал свою старик золотую рыбку. Страстью ратную горя, из какого моря 33 богатыря вышли в лукоморье. Принесли немало тем гости дорогие. Братья Грим, и Ла Фонтен, Байрон и другие. Утверждать теперь берусь, что удался опыт. Обновить сумела Русь дряхлую Европу. Пушкин, родину любя, действовал открыто. Он старухе от себя подарил корыто и кричал с утра босым, есть тому причина, ай да Пушкин, сукин сын, ай да молодчина.
Вот у нас минута и 10 секунд до перерыва.
Ну ладно.
Успеем ли что-то?
4 января 2004 года марсоход «Спирит» совершил посадку на Марсе. Колонизация Марса, выдумка Илона Маска, с крыши взлетающий Карлсон, радость на каждом лице. Позабывая печали, встанем на звездном причале, 100 добровольцев в начале, город на Марсе в конце. Колонизация Марса, внуки унылого Маркса, бросим земные мытарства, свой опостылевший дом, светлым туманом одета, красная ждет нас планета, жители нового света, старой ногой отпихнем будущих лет эмигранты, им предназначены гранты, больше не держат атланты, небо над головой, слышите грохот орудий, шанса другого не будет, чтобы не сгинули люди в новой войне мировой. Так создавались когда-то Соединенные Штаты. Надо нас снова, ребята, все начиная опять. общую гибель, минуя сесть на планету иную, воду загадив земную, воду на Марсе искать. Колонизация Марса, детство наивная сказка, сон увлекающий вязко, цель миф, что грядет наяву, целится в небо ракета, где-то считается смета.
В Москве 15:30.
Новости.
В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Казахстан не обращался к России за помощью из-за беспорядков в крупных городах республики. В Кремле выступают против вмешательства кого-либо извне и считают, что власти страны сами справятся с внутренними проблемами. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы, подчеркнул представитель Кремля. В российском МИДе также выразили надежду на скорейшую нормализацию положения в Казахстане. Москва внимательно следит за событиями в братской соседней стране и выступает за мирное решение проблем путем диалога, говорится в заявлении Министерства иностранных дел. Ведомства подчеркнули, что россиян нет среди пострадавших в результате беспорядков. Массовые протесты в республике идут четвертый день подряд. Беспорядки начались после резкого повышения цен на газ. В некоторых регионах введен режим ЧП. Президент Касым Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, но это не успокоило протестующих. В столице республики Нур-Султане введено чрезвычайное положение. В городе вводится комендантский час с 11 вечера до 7 утра. Будет ограничен въезд и выезд из города. Как только что сообщил источник в администрации президента, в ближайшие часы Токаев выступит со вторым за два дня обращением к жителям. Минск с обеспокоенностью следит за ситуацией в Казахстане. Об этом заявили в белорусском МИДе. Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз отметил, что содержание событий в Казахстане для Беларуси не ново. Механизмы и инструменты видны невооруженным взглядом. В этой связи на данном этапе в Минске считают важным стабилизировать ситуацию и прекратить беспорядки. История убедительно доказала, что путь переворотов и революции ни к чему хорошему не приводит, заявил пресс-секретарь белорусского МИДа. Массовая автоавария на федеральной трассе Дон в Тульской области. Свыше 50 легковых автомобилей столкнулись на М4. По предварительным данным, пострадали 3 ребенка и 5 взрослых, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Авария произошла на 216-м километре. По словам источника, в результате ДТП пострадали 8 человек. Движение транспорта в сторону Москвы перекрыто. Организован объезд места аварии. Федеральная трасса Дон связывает Москву с югом России через Воронеж и Ростов-на-Дону. Тульский участок этой дороги характеризуется холмистым рельефом. В условиях гололеда и сильных снегопадов там часто случаются ДТП. В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за гололеда, налипания мокрого снега и снежных заносов, сообщает МЧС. Непогода разыгралась после полудня. По прогнозам, снегопад сохранится до 8 вечера. Спасатели рекомендуют горожанам за рулем снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. Пешеходам тоже советуют быть внимательнее. Ранее в центре ФОПа сообщили, что циклон Аннет засыпал снегом северо-запад и устроил наводнение на юге России. При этом при снегопаде резко потеплеет, около нулевые температуры сохранятся и завтра. Подробнее о погоде через секунду.
Погода.
В Санкт-Петербурге завтра облачно, временами снег, днем минус 2-4 градуса. В Москве также облачно, в течение дня мокрый снег, температура в ночные часы 0-2 градуса, днем до плюс 2, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Давление будет расти, составит 732 миллиметра ртутного столба, что по-прежнему ниже нормы.
Вести ФМ. Москва 97.6. Санкт-Петербург 89.3. От 3 до 5.
Мы вернулись в эфир. Просто, судя по всему, мы живем в то самое интересное время, которое китайцы рекомендовали избегать. А вот мы прям в разгар этого интересного времени и живем. С нами в этом часу Александр Городницкий. Александр Моисеевич, на связи ли вы?
Да.
Ну, единственное, у нас в 45 минут ровно будет коротенький джингл, а дальше до 52 минут все в наших руках.
Очень хорошо. Как писал замечательный российский поэт Глазков, «Я на мир взираю из-под столика, век 20-й, век необычайный. Чем эпоха интереснее для историка, тем надо современников печальнее». Вот это то, что говорит Евгений Янович.
Пример. Один к одному.
5 января сегодня, в 1762 году, на российский престол вступил несчастный, недолговечно правивший император Петр III. У меня есть стихи, ему посвященные, и песни ему посвященные. И такая странная фигура, вот, которую, так сказать, ошельмовали при жизни, а потом после смерти как-то сделал из нее идиота и недоумка, которого никогда не было, и так далее. Но этого я не буду там комментировать исторические результаты, а просто прочту стихи и песни. Немецкий принц, доставленный в Россию, где круг народ, напитки и закуски, в солдатике играл, читал Расина и не учился говорить по-русски. Все делавши без толку и не кстати, казаться слабоумным он и хилым в своем дворце убогом в Петерштате, в алькове под тяжелым балдахином. Он пробуждался, страхами измучен, и слушал, как часы негромко били, и озирался на окно, где тучи на родину неторопливо плыли. Холодный ветер приносил с востока рассветных красок розовые перья. В ЗК Германии далеко дежурный офицер дремал за дверью. Болезненный, худой, одутловатый, под барабаны, что играли зорю, принц одевался, плечики из ваты топорщились на набивном камзоле, и в зеркало балтийской светлой ночью смотрелся над шандалом трехсвечевым. Мечтал ли он, галштинец худосочный, об облике ужасном Пугачева? Петр III. Шорох волн набегающих слышен, и далекое пение трубы. Над дворцовую острую крышей золоченые светят гербы. Пол паркетный в покоях не скрипнет, бой часов раздается не вдруг. Император играет на скрипке, государство уходит из рук. Держит строю ограды пехота, государева верная рать. Надо срочно приказывать что-то, что-то можно еще предпринять. Спят в пруду золоченые рыбки, режет в кухне петрушку и лук. Император играет на скрипке, государство уходит из рук. Приближенная страшной тревоге, приближается пьеса к концу. Приближаясь по пыльной дороге, кавалерия скачет к дворцу. Голос скрипки тревожный, зыбкий, посторонний вплетается звук. Император играет на скрипке, государство уходит из рук. Блеском сабель и пламенем алым ненавистных, пугая вельмож, он вернется огнем и металлом, на себя самого не похож. А пока одинокий и хлипкий завершает свой жизненный круг. Император играет на скрипке, государство уходит из рук. 5 января 2002 года умер замечательный питерский ленинградский поэт, родившийся в 1914 году, и писатель Вадим Сергеевич Шефтер, дававший мне когда-то рекомендацию в Союз писателей. Замечательный совершенно человек по жизни, потому что он написал, и прекрасный поэт. Попробуйте найти и перечитать его стихи. Вадим Шефтер. Мне говорил Вадим Сергеевич Шефтер, не примут вас в писательский союз, у вас рекомендации плохие. Все три рекомендующих – евреи, Самойлов, Слуцкий, да еще и я. Вадим Сергеевич, вы же не еврей. Я не еврей, но кто поверит в это? С фамилией неблагозвучной Шефтер. Вадим Сергеевич был по крови шведом, светловолосый, а потом седой, с нордическими светлыми глазами, свой древний род – от викингов он вел. Согласно им рассказам и легенде, его прапрадед был захвачен в плен в Прибалтике еще Петром Великим. И Шефтер из далекой той поры царям российским преданно служили, как воины, врачи и моряки. Есть на морских дальневосточных картах на Тихоокеанском побережье мышь Шефтера, его открытый предком, который основал Владивосток. А дед, что стал позднее адмиралом, командовал когда-то броненосцем. Не потому ли собирать любил он изображения парусных судов, когда я на Васильевском иду по улице, его носящее имя, я слышу вновь его негромкий голос и радуюсь, что повезло и мне на том же самом острове родиться, где утренний трамвай звенит на среднем и на Неве зимует ледокол у горного родного института. Еще одно. Островитянин. От рождения островитянин, я спокоен и весел, когда за трамвайными блещет путями в неподвижных каналах вода. Никогда я на море не трушу, доверяя себя кораблю. Не люблю я бескрайнюю сушу, а бескрайнее море люблю. Мне далекие архипелаги приносил на заре океан, где велись разноцветные флаги неизвестных до этого стран. От Калуева до Каналулу, от Курилы до Малых Антил, привыкая к привойному гулу, я их в юности все посетил. Собирал деревянные маски, с аквалангом нырял между дел и на идолов острова Пасхи с суеверным восторгом глядел. Но ходившим с Лундом и Бельтом больше дальних морских берегов полюбилась мне Невская дельта, Полинезия в 100 островов. Изучивший от Весты до Оста океана пронзительный цвет, полюбил я Васильевский остров, мир равных которому нет, где весною на запад с востока проплывают флотилии льда, и у горного возле футштока о гранит ударяет вода. Эпиграф «Мы старые островитяне» Вадим Шефтер. Над холодной Невской водою давняя мне вспомнилась беседа. Невысокий, тихий и седой, он и вправду был похож на шведа. За его сутулую спиной был наш остров в облике туманном, рядом с Петроградской стороной и соседним островом Буяном. Возвращаясь к прошлым временам, оценить сумеют ли потомки книги, им оставленные нам, этот голос питерский, негромкий, на пороге перемен лихих, возле заполоченного устья я его забытые стихи иногда припоминаю с грустью. Мне они лекарства от тоски, шли мы в жизни разными путями, не с того ли так они близки и мерцают, что я, как он, островитянин, и мерцает близок и далек остров наш в закатной дымке, тая, что от стрелки биржевый пролег до песчаных мелей голода. 7 января у нас православное Рождество Христово. Среди приливов и отливов благословенным будь январь, где, как колоду карт счастливых, мы открываем календарь. В лесу сосна стреляет звонко, змеится иней на стекле, и тройка селится поземка по отдыхающей земле. И появляется надежда, что отделяет нас черта от прошлого, что все как прежде начнется с белого листа. Январь, мы в нем живем, не тужим, пустив минувшее на слом. Пора метельные это стужи, печным запомнится теплом, застольем новогодним, душным, где в хвое тонкая свеча по-детски тает над игрушкой, истекает горяча, напоминает запах елок о детстве канувшем твоем, о том, что поединок долог добра с неистребимым злом. А за окошком вечер лунный, и утро не сулит беды, и пастухи идут, как шхуны, на Вифлеемскую звезду. 7 января физик Франсуа Раго на заседании Парижской академии наук в 1839 году впервые сообщил об изобретении Дагером и Нюпсом дагеротипии. С 1935 года по решению 9-го Международного конгресса научной прикладной фотографии эта дата считается днем изобретения фотографии. Вот альбом, листаю окна, неторопливо, чтобы не обознаться, меня картинки 9 на 12 в былые возвращают времена. Вращаю шар земной наоборот, поблевшей фотографии ведомый, вот снимок на Васильевском у дома с отцом и мамой, мне 4-й год. А вот было забытое окно, грозящий уколом ностальгии. В квартире той живут теперь другие. С моей женой мы развелись давно. СП-17, снимок на снегу. Тогда еще сломал льдину, кстати. Вот это я в подводном аппарате, а это на Гавайском берегу. Все ближе подхожу я к рубежу. На завтра уготовано к чистилищу.
Вести ФМ.
Неугомонным тянет ветерком от дали пожелтевших законных все меньше лиц, с которыми знаком. Все больше молодых и незнакомых. Ушли со снимков старые друзья, которые воротятся едва ли. Седоволосый старец – это я на песенном каком-то фестивале. Мне не увидеть завтрашние дни, не стать таким, каким я был когда-то. Меня к себе напрасно не мани эпоха цифрового аппарата. Круг замыкает лето моих кольцо, вернув меня опять во время она, где проступало юное лицо в багровой темноте гидрохинона. Да, старые негативы. Страсть к фотографии. Верное средство перемещения в давнее детство, сонное царство, ночной разговор, гидрохинона, багряный раствор. Глядя рукою, пластинки, кюветы, смотримся в жидкое зеркало это, в черных глубинах бездонных пучин, под красноватым источником света, лики проступят туманом одеты женщин, любимых тобой, и мужчин. На старомодном стекле негативов прожитых лет возникают картины под непроточной темной водой. Мама в тридцатых со стрижкой короткой, папа в студенческой косоворотке, набожный дед с бородою седой. Белые ветки и черные лица, значит, мгновение все-таки длится, связь между жизнью и смертью проста, души нетленны и необратимы. Мы воплотимся, уйдя в негативы, тени и свет поменяют места. Да, такие дела. Фотография, фотография, фотография. Фотографии старые блекнут с годами. Я бы рад показать, это только кому. Это бухта Нагаевская в Магадане. Это практика летняя в Южном Крыму. Проявители времени тонут нестойкие, миловидные лица легких подруг. Вот наш класс выпускной перед школой на мойке. Вот я сам в батискафе, откинувший люк. Для чего покоряюсь навязчивой моде? В объектив я ловил уходящую даль. Фотоснимки и слайды дымятся в комоде. Их бы выбросить надо, а все-таки жаль. Поржавели сюда. И закаты потухли. Поразбрелся и вымер смеящийся люд. Это выкинут все, как ненужную рухлядь. Новоселы, что в комнату после придут. На погасшие лампы медовые нити сохраняют накал, занавесив окно. Я листаю альбомы, единственный зритель, и смотрю свои жизни, немое кино. Спасибо. Так, что там еще остается у нас?
Ну, у нас еще 4 минуты.
Ну, давайте. 8 января. В 1642 году скончался Галилео Галилей. У меня есть песня, я прочту как стихи, посвященные живому еще Высоцкому в роли Галилея. Замечательно играл, кстати. Отрекись, Галилея, отрекись от науки, ради науки. Нечем взять художнику кисть, если каты отрубят руки. Нечем гладить бокал с вином и подруге бедро крутое. А заслугу признать виной для себя ничего не стоит. Пусть потомки тебя бронят за невинную эту подлость. Тяжелее не видеть закат, чем под актом поставить подпись. Тяжелее не слышать реки, чем испачкать в пыли колено. Отрекись, Галилей, отрекись, что изменится во вселенной? Ах, поэты и мудрецы, мы моральный несем убыток. В час, когда святые отцы волоткут нас станкам для пыток, отрекись глупцам вопреки. Кто из умных тебя осудит? Отрекись, Галилей, отрекись. Мне от этого легче будет. 8 января скончался Николай Некрасов, замечательный русский поэт. Мне в городе, лишенном красок, где дождь без умолку шумит, припомнится поэт Некрасов, картежник и антисемит. Его глаза полны испуга, все ставится ему в вину. Он-то, братцы, имел у друга журнал, коляску и жену. В своем бессилии и силе на ссоры шумные гораздо на себя, да и Россию прибил, возможно, через раз. Из всех поэтов самый грустный, ему дороги к счастью нет. Из всех поэтов самый русский, поскольку песенный поэт. Да одно уж нет его, и все же, в окошко посмотрев опять, его я в утреннем прохожем боюсь случайно опознать, когда он из домов питейных проходит около меня, пока безлюдный спит литейный в тумане будущего дня. Спасибо.
Спасибо огромное. Ну вот у нас осталось меньше минуты, и мы вряд ли успеем что-то еще. В этом часу с нами был Александр Городницкий. А я заодно вспомнил выученное с детства стихотворение Вадима Шефнера из книги «Девушка у обрыва». О том, как собака сторожила гладиолусы, у ней еще все было впереди. И ветер на собаке гладил волосы и говорил: «С надеждой вдаль гляди». Но буря грянула, завяли гладиолусы, их качественность снижена была, собака взвыла ненормальным голосом и умерла. Шефнер писал на редкость остроумные строки. Я помню, прочел это, ну, наверное, лет в 10. И запомнил до сих пор. На самом деле, мы же практически не знаем русской литературы. Ну, что добежало там до школьных учебников, то мы более или менее и прочли, мучаясь. Ну, мы твердо знаем, что там Пушкин, вот великий поэт, с него началась русская литература. Ну, совершенно никого не знаем из его современников. Мы более или менее помним десяток фамилий из XIX века, 5-6 из века 20-го. И при этом, вообще-то говоря, в школьных учебниках нет самых популярных и самых интересных, ну, как минимум, русскоязычных писателей и поэтов. Обидно страшно. Ну, вот хотя бы в передаче с Александром Городницким, может, мы иногда вспоминаем, как их зовут и кем они были. До следующего часа.